Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире третья передача из небольшого цикла, в котором израильский композитор Юрий Поволоцкий, с которым я вместе учился в Гнесинском институте, рассказывает о своей судьбе и творчестве, делится интересными наблюдениями о жизни композитора в Израиле.
Оказавшись в Израиле, где, кстати, религия не отделена от государства, мы, тем более музыканты, оказываются именно вот в курсе того, что происходит в религиозной музыке. В Израиле мы знаем, что, например, у наших ортодоксальных слоев есть даже свои рок-музыканты, а не только фольклорные музыканты. Хотя у нас регулярно проводятся фестивали именно еврейской музыкой в Цфате, а это уже трудно сказать, это неотделимо от религиозного начала. Вот, может быть, у нас нет такого развития хорового искусства, потому что, ну, вот, допустим, синагогальное пение – это канторское искусство. Я работаю в таком месте, где есть хор, и мы действительно поем партитуры крупнейших мастеров именно этого жанра. Там я могу назвать имена Розенблата, Левандовского, Зульцера. Вот. И поэтому, конечно, естественный интерес у кто-то из композиторов пишет музыку, связанную с литургической традицией.
Сейчас мы послушаем твое как бы светское произведение, да. Но вместе с тем религиозный, так сказать, какой-то, даже не подтекст, а прямой текст.
Прямой текст, да,
да, здесь явно
это,
ощутим.
И это песня на русском языке, да.
А расскажи об этом сочинении, об исполнительнице.
Я работаю уже более 5 лет с уникальной исполнительницей, актрисой, певицей, автором текста Брониславой Казанцевой. Мы встретились в Израиле, она получила образование в Ленинградском институте музыки и кино, сейчас тоже как-то иначе называется, в общем, до событий, там, до 90-х годов работала и в Ленконцерте, и в театре «Миниатюр», который создался уже после отъезда Райкинского театра из Ленинграда тогдашнего. Вот. И в 90-м году оказалась в Израиле актриса уникального дарования, в равной степени исполняющая драматические роли в театре, в театральных постановках, скажем так. Например, моноспектакль, недавно получивший лауреатское звание на фестивале имени Высоцкого по книге Марины Влади «Владимир или прерванный полет». Еще целый ряд спектаклей Бронислава Казанцева играла главные роли, снимается в кино в Израиле. Вот. Но одновременно с этим она является и автором песен, и автором текстов песен. Периодически, бывая в России, она востребована, оказывается, и здесь. Так, например, она в свое время участвовала в юбилейном спектакле оперы Журбина «Орфей Вредика», где Альберта Садулин выбрал ее на роль Фортуны. Вот такое наше творческое сотрудничество развивается одновременно по нескольким направлениям. Направлению романсовому, направлению песни, ну вот, скажем, популярной песни, уж трудно сказать, там сейчас уже не говорят, эстрадная песня. Она уникальная солистка для моего клезмерского коллектива, потому что и вот ее умение петь на разных языках, в частности, на идыше, на иврите, что необходимо для нашего жанра, совершенно не идет ни в какое сравнение. Сравнение с теми академическими певцами, которые просто вот одно и то же поют, что оперную арию, что романс «Гори, гори, моя звезда», что переходят на другой язык, и получается, что это звучит у них русский язык, но не русскими словами и не русскими буквами. Вот все это как-то получается. И это абсолютно, конечно, неприемлемо в настоящем вот, народном фольклорном искусстве. У нас была большая удача, когда вот, и мы создали каждая песня, которую мы создали, имеет разную абсолютно историю. Например, вот этой песне «Боже, прости», которая сейчас прозвучит, предшествовал абсолютно другой текст. Но когда мы стали работать над аранжировкой в студии, кстати, тоже очень известного в свое время советского музыканта и композитора Аркадия Хаславского, руководителя ВИА «Здравствуй, песня», возник такой полемический разговор. Он говорит, а вот о чем этот текст? Я не понимаю. А текст был о Иерусалиме, назывался «Город». И причем, что интересно, ни разу слово «Иерусалим» в нем не упоминалось. Но было и так все понятно, насколько он был хороший текст, гражданский, емкий, человеческий, человечный. Вот. И а как вести аранжировку? Что-то непонятно. И вдруг вот Аркадий Хаславский высказывает мысль. Говорит, Бронислава, а может быть, ты напишешь новый текст? Она посмотрела так. А к тому времени мы уже сидели 2 или 3 часа в студии. 40 минут меня не беспокойте. И текст был создан, а через час уже и записан.
Вот эта вот песня «Боже, прости»?
Да, да.
Ну, давайте послушаем. Напоминаю, музыка Юрия Поволоцкого.
Конца не видать, и никто не укажет дорогу. Может, больше не стоит гадать, ведь разгадка известна лишь Богу. Боже мой, ты слышишь ли меня? Где найти себя, где себя найти? Боже мой, грехи мне отпусти. Боже мой, за все меня прости. Помоги мне боль перенести. И найти себя, и найти себя, и себя найти. Песчаная буря стеной мне дорогу опять преграждает, словно поднятая сатаной. Вновь идти по кривой вынуждает, чтобы слабую душу мою разорвали на части соблазны. И опять я в пустыне стою и свой жребий кляну безобразный. Где найти себя, где себя найти? Боже мой, грехи мне отпусти. Боже мой, за все меня прости. Помоги мне боль перенести. И найти себя, и найти себя, и себя найти. Все меня прости, помоги мне боль перенести, и найти себя, и найти себя, и себя найти. Боже, прости.
Юра, я удивился, когда прослушивал вместе с тобой ряд каких-то твоих музыкальных вещей к этому эфиру, что, несмотря на то, что ты 21 год живешь в Израиле и весь в еврейском фольклоре, это слышно, совершенно такая русская народная песня, которую легко
можно представить, чтобы спел кто-то из наших таких вот барышень в сарафанах и так далее, да, как заслуженных, так и менее известных, Камышинка. То есть это связано с тем, что в Израиле все же есть спрос на такой, ну, ностальгический, что ли, русский дух, да, чтобы здесь Русью пахло, или это веление чисто твоей души без расчета на публику?
Веление чисто моей души, спроса там вроде бы как бы нет. Это даже, знаешь, каким-то неким вызовом звучит тем тенденциям и жанрам, которые там бытуют. Вот, скажем, если бы я написал бы песню в каком-то марокканском и восточном стиле, который называется «Мизрахи», это было бы, наверное, более естественной попыткой жителя Израиля, композитора, там вот попробовать приобщиться к восточной культуре. Да. А тут вдруг такая мелодия, которая... Приходит, я тебе скажу, вот еду в машине где-то между Тель-Авивом и Герцли, такой на север еду страны, и вдруг приходит мне чисто русская тема. Скажу честно, ведь все это неспроста. Еще в студенческие годы я написал несколько сочинений, ну, того уровня на тот момент для различных ансамблей русских народных инструментов. Кстати, моя первая публикация была именно в сборнике «Концерт в сельском клубе» в 1984 году. Вот. И приветственную увертюру мою исполнял оркестр имени Осипова. Так что я никогда не чуждался русской темы. И вдруг вот возникла такая мелодия, и я вот обратился к Славе Казанцевой, который, говорю, из этого получится текст? Она говорит, конечно, получится. Вот. И довольно быстро создала вот текст этой песни «Камышинка». Причем мы еще как-то немножко так... Я говорю, почему у тебя так все грустно? Может быть, какой-то более оптимистический конец? Она послушала, сделала более оптимистический конец. Так и у нас, в общем, два разных третьих куплета появились. Но все-таки, она говорит, нет, неестественно. Он оптимистический. Пусть будет так, как есть в первом варианте.
А ведь есть целый цикл русских народных сказок и, кстати, песен под названием «Камышинка» или близкая к этому, «Тростинка», про убитую, утопленную злой мачехой девушку, которая проросла этой камышинкой или тростинкой, из которой сделали дудочку. Так что это, в общем-то, тема для русского уха грустная.
Более того, мы эту песню предлагали некоторым певицам, а у нас и такие есть, которые поют в народном духе, именно в русском народном духе, сочетают академическое пение и народный дух. Пока они там думали и гадали, справятся или не справятся, Слава взяла и напела эту песню, вот как она представляет в русском народном стиле. Я говорю, так зачем же кому-то давать? Спой сама. И вот, сейчас послушаем.
Где-то там
где-то там вдалеке, он другую в леске обнимает. Камышинка моя, успокой меня, без него не могу я прожить и дня. Камышинка моя, мне открой секрет, я дождусь его или нет. Камышинка моя, ты скажи, как быть? Не хочу я страдать, а хочу любить. Только видно, любовь мне не суждена, и пройдет стороной она. Ой, разлука, беда, в речке мерзнет вода, и под корочкой льда сердце стынет, а девчонка все ждет, кто ж любовь ей вернет, от того слезы льет и поныне. А девчонка все ждет, кто ж любовь ей вернет, от того. Камышинка моя, успокой меня, без него не могу я прожить и дня. Камышинка моя, мне открой секрет, я дождусь его или нет. Камышинка моя, ты скажи, как быть? Не хочу я страдать, а хочу любить. Только видно, любовь мне не суждена, и пройдет стороной она, и пройдет стороной она, и пройдет стороной она.
В гостях у радио Благовещение композитор из Израиля, ну, выходец из СССР, Юрий Поволоцкий, с которым мы вместе учились в 80-х годах в Гнесинском институте. Юра, вот перед тем, как будут звучать фрагменты твоего сочинения, которое называется «Иерусалимский дивертисмент», мне хотелось, конечно, поговорить о Иерусалиме как о городе трех мировых религий. Дело в том, что мне, конечно, интересно твое личное впечатление. То, что мы узнаем здесь, в России, сами там не побывав, как я, например, дает картину, как я понимаю, искаженную. Но, в принципе, СМИ, я, конечно, не беру наши СМИ, но большинство СМИ, так как выполняют чей-то оплаченный заказ, они дают всегда картину искаженную. Мы видим из Израиля или абсолютно рекламные какие-то сюжеты на нашем телевидении, которые, наверное, все же не передают весь трагизм, может быть, всю древнюю мудрость жизни. Вот. С другой стороны, мы видим страшилки, что да, вы там вечно живете под прицелом, и только бомбы рвутся у вас там в автобусах, и вообще
и это есть,
арабское
да,
засилье, но вряд ли ваша жизнь уже настолько омрачена вот этим, что вы только об этом и думаете. Есть и третий вариант, такой чисто православный, на наших православных телеканалах или сюжеты для других телеканалов показывают в таком умильном духе картины, значит, о христианских православных каких-то празднествах, богослужениях из Иерусалима. Вот. А вместе с тем новости, которые, наоборот, всячески, а у нас сейчас это, к сожалению, я не знаю, заметил ты или нет, весьма популярно. Люди, которые относят себя к либералам, почему-то считают нужным пнуть церковь, несмотря на то, что это самое здоровое, что есть в современной жизни России, но, тем не менее, может быть, именно поэтому ее и желают пнуть. И поэтому тогда показывают, как на Пасху, допустим, какие-то чуть ли не схватки там арабских православных с армянскими, там, с паломниками, может быть, из России, какие-то вот такие неурядицы. Тут же то, чего я уж, конечно, совсем не знаю, это сосуществование мусульманских и иудейских одновременно общин в одном и том же городе, и каждая из общин считает Иерусалим своей святейшей столицей.
Ты, наверное, знаешь, что в православных песнопениях слово «Иерусалим» и слово «Израиль» — это одни из самых часто употребимых слов. И псалмы Давида, конечно, царя Давида — это огромная часть наших православных богослужений. То есть эти слова «Израиль» и «Иерусалим» ежедневно звучат в тысячах русских храмов,
да.
Притом в таком позитивном ключе.
Безусловно, благословенном, да.
Да, да. И вот все вот это вот, вот такая вот каша в моих мозгах, этих представлений, да, вот, молитвенных, да, телевизионных. А ты там живешь. Вот опиши, как видишь, что видишь.
Ну, хорошо. Ну, во-первых, Ваня, какие твои годы? Ты еще обязательно побываешь в Израиле, побываешь в Иерусалиме, подышишь его воздухом и сам составишь для себя определенное, сказать, впечатление об этом городе. Город действительно непростой, город древний, с 3000-летней историей, и где, ну, можно сказать, там каждый камень дышит этой историей. Вот я честно говорю, что в моем сознании Иерусалим, конечно, больше город для того, чтобы его навещать, совершать паломничество, обращаться, может быть, к своим религиозным святыням. Ну вот, необходимы важные жизненные моменты. Вот, потому что, мне кажется, для проживания Иерусалим менее приспособлен, вот я имею в виду для движения, для деловой жизни, чем другие города Израиля. Тем не менее, Иерусалим есть духовный и политический центр Израиля. Вот, и как бы вот на СМИ еще со времен, я не знаю, какой там холодной войны, не утверждали, что слово Иерусалим – это исключительно вот такой город, предмет разделенности и борьбы за него, и отождествлять Израиль с Тель-Авивом, там, то это все равно, что, ну, скажем, утверждать, что столицей Соединенных Штатов является Нью-Йорк. Город куда более аттрактивный, нежели федеральная столица Вашингтон. Вот так и в Иерусалим. Конечно, это город противоборства, противостояния. Город там, где сходятся не только, так сказать, духовные конфессии, а и политические интересы. Чтобы не говорить слово «амбиции», потому что это слово не очень подходит именно для этого. Потому что, ну вот, мы, конечно, страшно все жаждем мира, но мира не любой ценой, потому что каждая сторона понимает, что мир – это надо, значит, отхватить максимум у соседа. Вместе с тем, у нас ситуация никогда там, допустим, какое-то противоречие между Бельгией и Голландией. У нас все-таки Восток, где культ силы преобладает над культом разума. Потому что разум и возможность компромиссами и уступки всегда воспринимаются как слабость. И поэтому очень часто, конечно, становится предметом каких-то противостояний. Тем не менее, вот мне кажется, что у нас все-таки, за исключением вот тех вспышек и трагедий, которые происходят по вине террористов, очень тихая и спокойная жизнь, размеренная, которая позволяет религиозному человеку именно сосредоточиться на своих мыслях, о своем, так сказать, понимании божественного начала, исторического, эстетического. Все в равной степени способны мирно сосуществовать в этом городе, несмотря на то, что существует какой-то вот такой политический конфликт. Я, например, живу в том месте, которое уже считается частью Объединенного Иерусалима после войны 1967 года. Я же в северо-восточной части города, то есть из моего окна даже видна Иордания вот в ясную погоду. Правда, к сожалению, не всегда ясная погода бывает. Наши такие ветры из пустыни часто покрывают пеленой все пространство. Поэтому это вот тоже часть нашего существования. Это вот жара, хамсины, вот как называют это все. Все время постоянная жажда пить воду. Это тоже один из культовых предметов, потому что мы, допустим, в молитвах после осенних праздников молим о дожде. Дождь – это тоже, который наполнит наши водные ресурсы. И мы летом, когда перед летом мы молим о росе, поэтому есть очень много жизненно важных вещей для обеспечения вот нашего нормального человеческого существования, в частности, в Иерусалиме. По-своему, этот город, конечно, уникален еще и историческими памятниками. Каждый молится своей святыне. Для евреев святое место – стена плача. Это все, что осталось от... Это западная стена второго храма. Тут же над ними арабы со своими мечетями, мечетью Амара, храмовой горой, в общем, которая, в общем-то, считается еврейской, но как бы принадлежит сейчас мусульманской конфессии. Это, конечно же, храм гроба Господня. Толпы паломников из России.
Тебе приходится их видеть просто вот так вот, да, сталкиваться, да. Да, не специально, а они заметны на улицах города?
Они заметны в определенные периоды, когда наступает время праздников, очень мирные, благодушные люди, как бы от них исходит свет, никакой агрессии. Это очень все как бы так спокойно, приятно наблюдать. Это какое-то даже такое умиротворение и равновесие, которое дается нам. То есть не только вот люди в черных одеждах, религиозные ортодоксы иудейские, люди там в куфиях мусульманские, там женщины перекрытые, что только глаза сверкают. Вот. Но и христианские паломники, очень часто священники ходят по нашим улицам. В общем, у нас такая вот пестрая очень палитра, не говоря уже просто о светских туристах и тех, кто интересуется всем этим.
А арабы, христиане заметную составляют какую-то часть населения, или ты их почти не видишь?
В Иерусалиме они не очень заметны. Их больше на севере, в Назарете.
А.
Да, арабы-христиане живут у нас в Галилее. Вот, и там тоже, конечно, вперемешку с мусульманами часто случаются какие-то волнения. Но, в принципе, они имеют достаточно, так сказать, их права не ущемляют. У нас в парламенте, по-моему, не менее десятка депутатов от арабских партий национальных. Ну, другое дело, как возникают там уже трения при политических вопросах и какие-то острые, конечно, есть поддержка, вот часть же земель у нас как бы находится под юрисдикцией автономии палестинской, тоже вот евреи туда стараются не ехать. Хотя еще до там, интифады 80-х годов были прекрасные отношения, и очень часто, так сказать, торговля, двигатель прогресса и нормальных взаимоотношений процветала. Сейчас, конечно, этого нет. Хотя арабы свободно ходят по улицам Иерусалима.
А скажи, пожалуйста, вот можно ли говорить, что, допустим, другие большие города Израиля, Тель-Авив, Хайфа, они в большей степени, ну, по модели жизни какой-то, ну, среднего человека, больше похожи на города западные, или на Москву, которая тоже теперь похожа на западный город. А Иерусалим все же хранит даже в ритме жизни и в религиозности населения отцвет вот трех веков своей религиозной истории.
Да. Другие города можно, ну, свободно назвать. Тель-Авив – это какая-то южная конечность Европы. Так и воспринимается. Вот выходишь к морю, и думаешь, переплыви море, а там уже Европа, а там уже, в общем, то, к чему мы более привычны. Вот. Молодые города Израиля тоже как-то строятся по каким-то там европейским стандартам, насколько это применимо и возможно в наших климатических условиях. У нас же тоже все-таки надо понимать уровень, так сказать, архитектурного стиля градостроительства и все необходимые моменты, которые при этом учитываются. Но Иерусалим – облик особый. Во-первых, у него все дома оторочены иерусалимским камнем. Иногда более таким бугристым, иногда более такими гладкими плитами. То есть он весь как бы белокаменный. Может быть, не столько белокаменный, сколько желтовато-каменный. Вот. И, конечно, это и придает ему особый облик. Ну и, конечно, все то, о чем ты сказал только что. Конечно, он необычен. Необычен.
Ну, обращусь к тебе от лица наших слушателей, среди которых, как ты знаешь, в общем-то, преобладают люди глубоко верующие, православные.
Да, да.
Не очень страшно приехать русскому православному человеку в Иерусалим? Делать такое путешествие, предпринимать или пока подождать?
Конечно же, предпринимайте. Следите, конечно, за тем, что происходит на нашем, в нашем взрывоопасном регионе, как это сейчас говорят. Вот. Но, тем не менее, если вам, у вас есть желание приехать на праздник, обязательно приезжайте. Обязательно. У нас хорошо, у нас тепло. Может быть, в России еще в этот момент, там, во время Пасхи, допустим, еще, так сказать, погода не установилась.
Ну что же, я получил ответы на многие вопросы за одну-две передачи. Больше и нельзя, наверное, было спросить. Ну, Юра, я от лица слушателей, наверное, скажу, что мы ждем тебя в нашем эфире. И во время следующих твоих приездов, я надеюсь, что больше таких разделений пространственно-временных на 21 год не будет, и мы будем встречаться чаще. Должно же быть в глобализации что-то и хорошее,
да? Безусловно, с большим-большим удовольствием. Мне было очень приятно с тобой общаться, и душа требует продолжения. И я надеюсь, что оно последует в ближайшем будущем.
Я тоже. Ну, а завершает нашу сегодняшнюю передачу, в которой я беседовал с композитором Юрием Поволоцким, фрагменты произведения, которое называется «Иерусалимский дивертисмент». Всего доброго. Спасибо, Юрий.
Спасибо.
Thank you.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.